Здравствуйте и спасибо, что присоединились к нам. Мы здесь находимся в Петах-Тикве, в Бет-Кабалалям. Спасибо тем зрителям, которые пришли сюда и которые находятся дома. И вы сейчас будете слушать сущность религии, ее цель. Она находится на 21-й странице Каббалы для начинающих. И те, у кого есть труды Бааля Цолама, это находится там. Это является одной из статей, которую написал Бааля Цолам еще в 1933 году. Если что-то особое есть, поскольку он пытается объяснить в своих статьях, что такое наука Каббала человеку. И мне кажется, что это одна из самых трудных статей. Все, что мы изучаем в этом мире, все, что мы знаем, и раскрываем вещи, которые может узнать каждый, поскольку то, что мы исследуем, входит в область наших ощущений, зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых, осязательных, с помощью микроскопов, телескопов, то, что мы расширяем наши чувства. Но здесь он говорит о мире, который не входит в область наших ощущений, который мы не можем почувствовать и воспринять, поэтому трудно нам понять, что он говорит. Он говорит о чем-то, чему нет у нас примера, и мы не знаем, как к этому прийти вообще, о чем он говорит. Если мы никогда не встречали какого-то животное, называемое ангелом, скажем, то каждый себе представляет себе его так, как ему хочется, но уже представляет в том, в чем уже понимает, видел и знает в этом мире. И все мы рисуем эту скрытую реальность, и нам кажется, что это правильно, а это совершенно неправильно. Это называется идолопоклонство. Не делай себе, не создай себе идола и образа. И то, что мы читаем книги, которые описывают нам духовный мир, мы всегда будем натыкаться на образ идола, поскольку то, что Тору, которую мы читаем, нам кажется, что мы читаем об истории народа Израиля, который там гулял по пустыне и так далее. Или же мы берем Талмуд, там написано «бык, осел», один хозяин, второй, третий, который обсуждает всевозможные вещи, работу в храме, работу на земле, и нам кажется, что говорится о том, что мы понимаем или как-то представляем себя. Это совершенно неверно, совершенно. Поскольку запрещено представлять что-то духовное, поскольку это невозможно. И поэтому у него возникают проблемы, у меня тоже, пока что здесь, с вами, и вообще. Есть проблема в объяснении, о чем говорит это Тора. И на самом деле это невозможно, невозможно. Но вся наша учеба, это просто как особое средство не знать, а развить чувство, когда мы с помощью этого чувства сможем почувствовать это сверхъестественную природу выше наших ощущений, когда мы почувствуем эту реальность, мы поймем, о чем они пишут. А пока что наша учеба всего лишь как особое средство. И это он пишет во многих местах, что это прекрасное средство, когда с помощью того, что человек стремится знать все, что он читает, но не представляет себе те образы, когда ему кажется, что он понимает, но пытается исправить свои чувства дополнительные, создать их дополнительные чувства. И с помощью этого он начинает видеть через этот мир духовный мир. Поскольку наше восприятие реальности соответствует нашим свойствам. Если у нас есть свойства внутренние, какие-то определенные, мы в соответствии с ними мы распознаем извне те же самые вещи. Если нет у нас свойств, мы не можем в соответствии с этим опознать вещи, в которых находятся эти свойства, поскольку нет нас. Поэтому вся наша учеба создать себе, сотворить себе, пробудить себе новые дополнительные чувства, которые называются духовными. И тогда мы, в соответствии с развитием этих чувств, почувствуем дополнительную реальность, которая здесь существует, но я ее не воспринимаю. Как никогда мы не думали, что есть такое радиоволны, излучение, еще вещи. Но затем мы раскрыли, что они существуют не в наших чувствах, в расширенном диапазоне чувств. Здесь мы тоже должны расширить диапазон чувств, но не с помощью приборов, а с помощью внутренних измерений. Мы сами должны измениться. И тогда, чем больше человек изменяет себя в соответствии с этим, он раскрывает эту более расширенную реальность, все более богатую, все больше и больше. Об этом говорит нам наука Каббала. Поэтому вся учеба поделена на две части. Одна часть — это построение наших внутренних чувств, это называется построением души, когда человек строит свою душу, новый клей, в котором он чувствует скрытый мир, и в нем, в этом клей, в соответствии, насколько оно широкое, глубокое, сильное, это клей, он начинает все больше чувствовать этот скрытый мир на 125 ступенях постижения, пока не постигает всего, весь его, развил он это дополнительное чувство, которое называется душа, до конца исправления. И об этом он говорит. Понятно? Но если нет вопросов, пойдем дальше. Мы читаем книгу «Каббала для начинающих», 21-я страница, сущность науки Каббала. Прежде чем я бы объяснил науку Каббала, о которой говорили многие, хотел бы я хорошо определить сущность этой науки, о которой знают слишком малые. И понятно, нельзя говорить об истоках предмета, прежде чем мы не узнаем о самом предмете. Дело в том, что на самом деле, вы же знаете, все знают, что о науке Каббала есть много рассказов. Никто не знает, что это такое. Сколько еще раз, это исходит из того, что она рассказывает о скрытом мире, о реальности, которая в нас не ощущается, как ее постичь. Что никто, кто не постиг, не может знать, что это такое, не может представить себе, что вдруг это может случиться, поскольку нет в нас просто никакого начала этому. Поэтому вместо науки Каббала мы видим, что изобрели философию, как пишут нам каббалисты, философы Средневековья, что наука Каббала, философия исходит, вы сказали наоборот, философия исходит из науки Каббала. Да, философия. Йоан Рохлин был такой каббалист, философ. Немецкий философ в 1560 году вроде что-то. Он написал, что Аристотель и Платон перевели слово «каббала» на греческий как «философия» переводится. Но философия — это очень испорченная наука Каббала, которая хотела говорила о чем-то абстрактном, но на языке человеческом, не для того, чтобы исправить человека. Они обходят исправление шестого чувства и говорят о вещах, о которых якобы понимают и постигают. Конечно же, это не так. Я когда написал докторат, я написал его о науке Каббала как об иррациональном постижении реальности, поскольку не воспринимают это в другом виде, иначе бы меня не приняли. Но именно самое рациональное восприятие, но философы должны были так ее назвать, иррациональным. Как будто философия рациональна. И кроме того, что исходит от нее философия, исходит также и все, всевозможные абстрактные теории, уже не говоря о красных нитях и святой воде, камеях и картах Тары, еще вещей, еще множество вещей, которые написаны поколение науки Каббала, относятся к науке Каббала, люди, которые не являются постигшими. И поэтому мы очень остерегаемся учить. Вы же знаете, мы учим из истинных источников Моше, Авраам, Рашби, Авраам, Моше, Рашби, Ариба, Аль-Салам, еще по пути несколько великих каббалистов было, гораздо больше их, но из истинных источников, то, что называется, и ничего кроме этого. И поэтому он говорит, что несмотря на то, что это слово «каббала» знакомо всем, но никто не знает, что это такое. И проблема, конечно же, в том, что люди также подменили науку «каббала» религией, поскольку наука «каббала» была наследием Израиля, когда мы жили в духовном постижении все время до разрушения второго храма, когда находились в постижении духовного мира, у каждого была душа, мы постигали Творца, более или менее каждый в соответствии со своей ступенью, в соответствии со своим уровнем постигал духовный мир, как постигал наш мир, и постигал высшую силу, которая приводит его в действие, весь мир в управлении, в надзоре, и каждый и знал об этом. Каждый в соответствии со своей ступенью, но это было ясно всем, и не было необходимости вообще говорить об этом. Поэтому только когда упали из духовного постижения в эту тьму, которая называется изгнанием, изгнанием из духовности, изгнанием из постижения Творца, Раби Шимон написал книгу «Сор» для поколений, которые после изгнания, когда после изгнания мы снова вернемся к исправлению себя, и тогда мы вознуждаемся в этой книге, в этой инструкции, в его инструкции, и поэтому книга была скрыта, и только потому, что была скрыта, вокруг этого сделали всевозможные игры на этом, всевозможные «умники», в кавычках, которые якобы понимают, что такое «каббала». И поэтому тот, кто хочет знать, что такое «каббала», он тоже не будет знать то, о чем мы сейчас говорим. Не может такого быть, поскольку мы говорим о вещах, которые скрыты от нас все-таки. Но мы можем понять, что для того, чтобы постичь истинную реальность, нам необходимо прежде всего самим вооружиться дополнительным чувством в соответствии с этим скрытым миром, и тогда мы почувствуем его. Поэтому мы говорим много, говорят об этом много, но единицы понимают, всем раскрывается эта возможность. Я надеюсь, что мы тоже придем к тому, что называется прозрение. И хотя это знание широко и глубоко, как море, но несмотря на это, постараюсь изо всех сил и знаний, что приобрел я в этой области, описать истинное исследование и осветить его со всех сторон так, чтобы мудрость Каббалы стала доступна каждой душе и сделать из этого правильные выводы, каковы они на самом деле, чтобы не осталось у изучающих возможности обмануться, что часто бывает в этом деле. На самом деле, как часто бывает в этом деле, поскольку все мы запутаны, и он попытается в понимании, которое он передает нам, тем, которые находятся по другую сторону Максома, этой стены, которая находится между двумя мирами, рассказывает из того мира, нашему миру, что такое наука Каббала, поскольку вся наука Каббала, она вообще там, она вне этого Максома, вне этой стены, поскольку вся говорит о духовном, о всем строении, которое мы только потом постигнем. Пожалуйста. Что является основой науки? Вопрос, конечно, возникает у каждого разумного человека, и чтобы дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, я приведу верное выдержанное испытание временным определением. Мудрость это представляет собой не более, не менее, как порядок нисхождения корней, обусловленных связью причины и следствия, подчиняющиеся постоянным и абсолютным законам, которые связаны между собой и направлены на одну возвышенную, но очень скрытую цель, называемую раскрытие божественности Творца и его творением в этом мире. То есть, первое, наука Каббала — это не что-то абстрактное, но для творений в этом мире, то есть для нас она. И тогда, прежде всего, у меня есть конец нити, когда я нахожусь в этом мире, она для меня. Но о чем она сама говорит? Сама она говорит о законах абсолютных раскрытия Творца, творением, которое находится здесь, в этом мире. Я маленький, нахожусь здесь, и передо мной какая-то стена, когда я не вижу и не ощущаю духовного мира. Эта стена, по сути дела, не передо мной, она во мне. Когда я не могу почувствовать, и я должен сейчас у меня найти всевозможные начала, основы связи этой причинно-следственной цепочки, эти звенья, для того, чтобы постепенно из состояния, в котором я нахожусь, начать видеть, каким образом я прохожу эту стену, то есть как я раскрываю внутри себя это дополнительное чувство, и постепенно вся эта картина выясняется во мне. Мы изучали с вами, что то, что мы воспринимаем разумом, нашими мозгами и чувствами только. Нет ничего вовне, все находится внутри. Когда в конечном счете мы находимся, представляем собой какую-то коробочку, и в этой коробочке есть у нас 5 органов чувств: зрение, слух, обоняние. Здесь будет язык, а здесь будет рука. Обоняние. Так зрение, слух, обоняние, вкус и ощущение. Так они называются. И эти чувства, они якобы дают нам ощущения в нашем разуме, мозгу. Наш мозг это сравнивает с памятью и излучает сюда, на обратную сторону мозга, какую-то картину. Здесь у меня есть экран, как экран в кинотеатре, и тогда это мне проецирует картину мира, когда нет никакой связи того, что находится здесь, и тем, что находится внутри. И на самом деле нет извне ничего, но только наше воображение, как мы спим, видим сны, вовне ничего, а внутри мы видим картины и фильмы. И то же самое у нас есть органы чувств, и мы видим изображение, как будто мы спим. И то, что мы чувствуем только наши чувства, органы ощущений, которые приводятся в действие решемот. В нас происходит всевозможное восприятие решемот, и я представляю себе, что я сейчас с вами живу в этом мире, говорю с вами сейчас на своей лекции, а вы смотрите на меня, что я якобы прикрыл глаза и все это рассказываю вам. Все это кажется, да? Да. И так объясняет наука Каббала, и на самом деле уже современная наука согласна с этим, знает об этом. Итак, то, что важно нам понять, что весь мир находится внутри человека. итог того, что я хочу сказать. Тут внутри нас весь мир, а затем мы поймем, что в нас все миры. Все миры. И все зависит в конечном счете от того, как мы обрабатываем наши внутренние решимот, что все это фильм, который в нас происходит, и таким образом мы живем. Бааля Сулам пишет это в предисловии книги Зор, и в Зоре об этом много написано, и мы еще придем к этому. Предисловие к введению в Пируш ха-Сулам. И в Зоре тоже он пишет, что все миры находятся внутри человека, поскольку они являются скрытием. Миры от слова «скрытие». То, что нам необходимо сделать, исходя из того, что я говорю, я сказал, чтобы вас запутать? Нет. Для того, чтобы сказать, что все зависит от нас, что если мы внутри изменяем наши свойства, мы тем самым меняем наш мир. Ничего, кроме этого, невозможно изменить. Мы видим уже из нашей жизни, ничего не меняется, сколько бы мы ни бегали. Это входит и уходит, и кто знает, если бы я делал, не делал. Но все происходит по неволе. Но если мы желаем на самом деле изменить что-то, это только если мы изменим наши свойства. И поэтому вся наука Каббала говорит о том, как изменить свойства человека, что он тем самым начинает видеть дополнение тому, что он видит сейчас. Этот мир, он будет видеть также дополнительный фильм внутри себя. И это называется духовным миром. И на самом деле мы так изучаем из введения науки Каббала, из Талмуда 10 сферот, что мы изучаем, что Творец создал всего лишь кли, который называется бесконечностью. И внутри этого кли он создал все такие скрытия, которые называются мирами. Мир Адам Кадмон, Ацелут, Брия, Цера, Ясия, и эта точка черная, это этот мир. И это мы в этом кли. Все это всего лишь наша реальность. Здесь реальность. И поэтому нам нужно всего лишь расширить наше восприятие, раскрыть наши чувства. Когда мы можем сейчас видеть, мы можем видеть только этот мир. Это в Малхут, в самой нижней точке, или в самой внутренней точке. Если мы хотим увидеть все миры, нам необходимо тогда привключить в себя их свойства. Свойства всех миров называются девятью первыми. Не сфера Малхута, Кетр, Хума, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецех, Хот и Сот. Девять сферот. Все они девять сферот первых. Девять первых сферот. Это свойства Творца. Свойства Творца. И только Малхут, там, где я нахожусь здесь, это свойство творения. Если я не воспринимаю свойства Творца, то это черную точку, этот мир я чувствую, и больше его нету, и не может быть. Если я хочу воспринять вне того, что находится в этом мире, то, что находится вне этого мира, я должен воспринять девять первых сферот. И об этом говорит наука Каббала, как каждый из нас может приобрести себе эти новые дополнительные свойства, которые называются свойствами Творца. Или же это называется приблизиться к Нему, увидеть Его, познать Его, неважно как, раскрыть Его, как назвать, неважно. Но по сути дела, это приобрести эти дополнительные свойства. И тогда мы раскроем для самих себя эти миры, они называются девятью первыми сферот, или же духовными мирами, или же высшими мирами, неважно, как назвать. По сути дела, говорит об этом наука Габала. И что же он говорит? Вопрос этот, я вернусь, что является основой науки. Вопрос, конечно, возникает у каждого человека. Чтобы дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, я приведу верное определение. Мудрость это представляет собой не более, не менее. То есть точность, о чем он говорит. Как порядок нисхождения корней, обусловленных связью причины и следствия, подчиняющиеся постоянным и абсолютным законам, которые связаны между собой и направлены на одну возвышенную скрытую цель, называемую раскрытие божественности Творца и его творением в этом мире. Что значит? Что это значит? Он не раскрывает нам всю реальность. Он не объясняет нам все возможные вещи, которые он хочет в науке Каббала. Каждый каббалист. Но все каббалисты, которые сформировали эту науку и подали ее нам, они сделали это в одном виде определенном, с одной целью, точной, для того, чтобы позволить нам сделать нам возможным раскрыть Творца, раскрыть высшую силу. То есть не просто ту реальность, которую потом я раскрою, я вижу. Нет, мне дают как маленьким детям, мы в детских садах, в школах все эти годы, годы их, пока они не созреют, мы даем основу, а затем входят в мир. И в мире они уже начинают сами раскрывать определенные вещи, даже больше нас. Но мы даем им правила. Поэтому, он говорит, эта наука представляет собой корни, которые нам раскрывают каббалисты. Правила, как вся эта реальность раскрывается по отношению к нам, что она позволяет нам, вслед за тем, как мы изучаем это. И на самом деле мы таким образом проходим этапы в развитии науки Каббала. Этап скрытия, затем этап установления души, а затем использование души. Это этап подготовки, это этап исправления души, а это уже использование души. До конца исправления. Таким образом мы продвигаемся по трем этапам. Поэтому он говорит, не думайте, что эта наука говорит тебе о всех ложных вещах, которые происходят в духовном мире. Нет, совсем нет. И вообще я это видел у своего учителя. И он рассказывал о своем отце, Бааля Сулами. И мы видим это тоже из книги Зор, из книги Ари, что каббалисты вообще не хотели нам рассказывать о духовном мире. Это невозможно. Начни рассказывать об этом мире. Сколько ни напишешь, не будет достаточно. Сколько есть так много вещей, и невозможно все раскрыть. Но каждый раскроет сам. Просто дать человеку правила, дать ему инструмент, чтобы он начинал раскрывать для себя мир. Это цель каббалистов, и они тем самым и подходят нам с этим, и поэтому говорит, что эта наука, это порядок нисхождения корней через причину и следствие по постоянным и абсолютным законам, которые связаны между собой очень возвышенную цель, которая называется раскрытие божественности Творца и его творения в этом мире, когда я нахожусь в этом мире, как я раскрываю Творца. И здесь действует закон общего и частного. Общее означает, что все человечество в конце своего развития неизбежно должно прийти к раскрытию Творца. То есть, он говорит просто. Вся реальность, которая создана с самого начала, не создана для чего-либо иного, чтобы мы здесь просто праздновали в этом мире, и чтобы ели, пили, чтобы умереть, наша жизнь такова, но чтобы мы постигли духовный мир. И все кругообороты, которые мы проходим, они в конечном счете, чтобы мы вооружились желанием, силой, разочарованием от этого мира, желанием раскрыть духовное. И в конечном итоге, чтобы мы раскрыли. Поэтому раньше или поздно он говорит, все человечество, он не говорит, народ Израиля, эти да, эти нет. Все человечество обязуется в конце своего развития неизбежно прийти к раскрытию этому. И как мы знаем, Есть у вас книжечка Лерот Тов, увидеть хорошее, где каббалисты раскрывают, что наш период это именно тот период, когда мы должны раскрывать науку Каббала, и с помощью нее мы удостоимся избавления. Избавление, что это такое? Раскрытие Творца, раскрытие духовного мира, и тогда мы поймем, где мы на самом деле существуем. И пока мы не раскрываем эти силы, которые существуют вокруг нас, именно те силы, которые не сходят сверху вниз, они обяжут нас всевозможными бедами, чтобы мы познали, чтобы мы сдвинулись, чтобы мы пробудились и познали духовный мир. И он говорит, что все человечество обязуется. Что значит обязуется? Кто да, кто нет. Кто-то получил письмо, что ему надо. Но неизбежно мы придем к таким плохим состояниям, что захотим только этого. И поймем, что только это нам нужно. Поскольку вся жизнь в нашем мире не дана ни для чего иного, как раскрыть духовный мир, и когда раскрывается нам духовный мир, и мы начинаем его ощущать, мы тотчас чувствуем себя вечными, совершенными, и так мы должны все постичь. Пожалуйста. Я возвращаюсь. То есть все человечество в конце своего развития неизбежно должно прийти к раскрытию Творца. Как написано, и наполнилась земля знанием о Творце, как воды моря покрывают сушу, и не будет больше человек учить ближнего своего и братья своих постижению Творца, так как все будут знать меня от мала до велика. И сказано, не скроется больше твой учитель, и глаза твои увидят учителя твоего. То есть, что каждый в человечестве. Не обращайте внимания, что они настолько далеки сегодня от того, чтобы быть человеком. Есть такие сегодня проблемы, и какое поведение, чего только не существует. Это не важно. Развитие, которое приходит по порядкам нисхождения корней до этого мира, должно реализоваться таким образом, что каждый от этого мира, в то время, как он живет в этом мире, должен будет познать божественное до самой высокой ступени, то есть во всем этом бесконечном круге. Это все находится в нас. Мы должны расширить наше сознание. Сейчас мое внутреннее осознание, мои внутренние свойства такие, да, маленькие, что я нахожусь в черной точке. И я должен расширить свои свойства, и расширением своих свойств я начинаю ощущать в соответствии с этим все больше. Вовне мы ничего не чувствуем. Нам кажется, что что-то происходит вовне. Так мы находимся в этой иллюзии. Но тотчас, когда мы начинаем чувствовать духовную реальность, мы начинаем чувствовать, что все находится внутри. И тогда вся эта иллюзия исчезает. До тогда, сколько бы мы ни говорили, все это тотчас исчезает. И поэтому вся наша учеба называется внутренней учебой, внутренней частью Торы, наукой истины, как вы это слышали уже, что говорится об истинной реальности, которую постигает человек, о том, что он постигает это своим внутренним изменением, и говорится о постижении внутри самого человека, поскольку из нее нет ничего, поэтому называется внутренней частью Торы. Есть здесь частное, что все должны достичь, и общее, что все должны достичь. Частное означает, что перед тем, как все человечество придет к совершенству, в каждом поколении существуют избранные, достигающие его первыми. Поэтому это те отдельные личности, которые в каждом поколении удостоились постижения определенных ступеней в раскрытии Творца. И это пророки и служители Творца. Как сказано мудрецами, нет поколения, в котором не было таких, как Авраам и Яков. Ведь, по словам мудрецов, раскрытие Творца происходит в каждом из поколений. И по этому поводу нет разногласий, и мы полагаемся на их слова. То есть, в каждом поколении есть у нас люди, которые приходят к этому. В нашем поколении уже массы стремятся к этому, и это облегчает каждому путь к этому. И даже несмотря на то, что мы не пришли к поколению, когда все желают раскрытия Творца и видят в этом самое важное, что ради этого мы реализуем свой единственный свободный выбор, единственное действие, которое я могу свободно сделать в этом мире. Все остальное я потом раскрываю совершенно не свободно, что я привожу в действие генами, гормонами, решимот, воздействием на меня общества. Что здесь я переводим в действие как марионетка на нитках. Единственное, что есть во мне, это обрести эти свойства, эти 9 первых духовных свойств и познать Творца. Только в этом направлении я свободен. Во все остальные направления у меня нет никакого свободного выбора. Здесь объясняет нам это Бааль Сулам, также в статье «Свобода воли» мы это тоже изучали. Итак, и есть люди, которые поняли это, приняли это серьезно и развились таким образом и пришли к этому, как все наши працы и все великие во все времена, которые все начали развиваться с такого состояния, как и мы. И каждый прошел путь. И здесь нет никаких уступок никому. Каждый должен прийти все те же этапы. И сделал усилие, нашел, верь, а не сделал, не нашел, не верь. Только с помощью усилий. Когда человек прикладывает усилия и желает на самом деле этого достичь, и делает все, что необходимо в пути для того, чтобы изменить свои свойства, приобрести 9 первых, то есть дополнительных свойств, тогда он тем самым приобретает душу. Наша душа — это то самое кли, которое находится здесь, 9 первых сферот. 9 этих первых сферот, они являются душой. Кли души, а свет души — это свет. А у нас сейчас нет, есть только черная точка. Может быть, вопросы о пройденном? Пожалуйста, только поднимите руку. Да, вот там, уважаемая, в конце женщина, пожалуйста.
Добрый вечер. Большое спасибо. Большая честь для меня задавать вопрос. Если все находится... Да, в этой коробочке, да. И Тора, и все пророки, все тексты, все находится внутри нас. Мы учим это как нечто внешнее, но это все заложено у нас заранее. Наша книга Торы. Мы записаны в ней, или она записана в нас, или и то, и другое одновременно. Давай скажу полегче. Я уже существую во всем этом, потому что мы уже видели в мире бесконечности, а затем мы лишь сократились до черной этой точки. Мое восприятие сократилось. Я как будто бы... Я когда-то покрывал весь этот круг, все миры, весь мир бесконечности. И я спустился с этого большого восприятия до маленького восприятия черной точки. И сейчас я должен своим усилием раскрыть себя в предыдущее восприятие. В Торе написано о Творце, что Он тоже находится внутри меня. И я погружен в Него, но вы сказали, что Творец находится в полном покое. И во многих местах в Торе написано, что что он гневится, сердится. Что имеется в виду? Очень просто. Мы находимся в этом кругу, в этом большом кругу, в котором есть только один закон – подобие свойств. Насколько я… Здесь все души. Внутри этой черной точки. Их начало. Точка. Точка в сердце. Если я начинаю раскрывать для себя миры за счет того, что я обретаю кли души, начинаю ощущать духовную реальность, я нахожусь в движении духовном. И тогда я начинаю ощущать также и силы, которые воздействуют на меня больше или меньше. Так я чувствую. Так это относительно меня происходит, потому что внутри меня изменяются решимот, изменяются восприятия. Но не то, что так находится вне меня. Есть высший свет. Он находится в абсолютном покое. И все действия его, они сводятся к одному. Сделать мне благо, подтолкнуть меня к полному осознанию, постижению всего этого круга. И поэтому он воздействует на меня, этот высший свет воздействует на меня только в одном направлении, подтолкнуть меня к хорошему, в той мере, в которой я сравниваю себя с ним. Я чувствую, что он хорош. В той мере, в которой я не сравниваю себя с ним, не отождествляю себя с ним, то есть не прилепляю себя к нему, к той ступени, на которой я должен быть уже согласно тому решимо, которое во мне просыпается, то я ощущаю его, как он действует во мне плохо, как он давит на меня. Все плохие вещи в мире, фараон, неважно кто, все грешники, злодеи, все болезни, проблемы, это та добрая сила, которая воздействует на меня, и относительно моих свойств неисправленных, мне кажется, наоборот, что это зло. У тебя есть дети? И мать тоже может быть и плохой, и хороший, так им кажется. Так они и говорят, что мама плохая. Но мама плохая, она же хочет блага детям, добра. Что поделаешь, так ли мы? Все изменения, которые мы ощущаем, мы раскрываем, это изменения всего лишь внутри нас и только. А свет воздействует на нас постоянно. Мы находимся в море света, но наши решимот, которые пробуждаются, они по цепочке от легкого к более тяжелому, к более сильному. Эти решимот — это те данные, которые мы должны реализовать. Мы должны уподобить их свету. Допустим, параметры решимот. Сейчас я хочу украсть килограмм чего-то там. Я хочу обмануть на килограмм там в чем-то. И свет находится во мне. Если я исправляю себя, и относительно этого света я уже исправился, то я ощущаю себя хорошо. До этого, пока он давит на меня, и я противоположен ему, я чувствую плохо. Но если я не исправил себя, то следующее решимо, это уже не один килограмм, а два килограмма. Потом три килограмма. И так я все время нахожусь в накоплении проблем. А наша проблема, что мы еще не знаем, откуда это исходит, потому что в той мере, в которой я нахожусь в противоположности, я не чувствую источника. И таков источник всех наших страданий. Но в свете, в Творце, нет никаких изменений. Все изменения, они в нас. Возьми пример со своих детей, и ты увидишь, что это легко. Да. Пожалуйста. Я хотел бы выяснить две вещи. Вот тот материал, который вы давали, вы говорили вначале о философии. Правильно ли сказать, что Каббала — это правильная религия? Я прошу прощения, это не религия. Не говори так про Каббалу. Каббала — это не религия. Религии изобрели люди. и религии вышли из иудаизма, а иудаизм — это то, что произошло после разрушения, после скрытия, когда мы упали. Мы упали из братской любви в беспричинную ненависть, в братскую ненависть. И вследствие этого духовный мир исчез из нашего восприятия. А то, что осталось у нас это воображение о духовном мире, то, как мы должны вести себя в материальном мире. Это и есть религия. А наука Каббала говорит о другой половине реальности, о раскрытии Творца. А религия не говорит о раскрытии Творца, она говорит о том, как человек в этом мире должен вести себя в рамках, и она принадлежит только этим рамкам, и не говорит о раскрытии Творца, а говорит о том, как обеспечить жизнь здесь, во время скрытия, во время изгнания. Религия предназначена для того, чтобы подпитывать нашу жизнь во время изгнания, пока не подойдет время, когда мы должны будем присоединить к этому науку Каббала. То есть Каббала — это не правильная религия. И я сказал тебе, я не пишу это так, и я не хочу говорить это так. Ты связываешь это со словом «религия». Нет, не религия, которая приемлема, это правильная религия. Нет такого, правильная или неправильная, это просто не религия. Ну хорошо, а теперь к философии перейдем. Но быстрее. То, что мы изучаем. Психология материалистическая. Можно ли сказать, что это философия? Нет, это не философия. Я сожалею, что ты не знаешь. Мы как раз таки с тобой проходили этот материал. Философия занимается, якобы занимается абстрактными формами и сутью, то есть те вещи, которые не воспринимаются у нас реально в чувствах. И философы как бы философствуют об этом. Но материалистическая психология занимается формой, облаченной в материю и самой материи. Поэтому можно полагаться на материалистическую психологию. Баля Сулам уважает ее и пишет об этом, что именно... Ой, нет, не философия материалистическая. Я прошу прощения. Материалистическая психология — это истина, потому что мы изучаем это из жизненных ситуаций, поэтому можем использовать. Мы учим материал человека и форму, облачающуюся в человека. Это поведение человека, но это то, что, видимо, глазу, то, что мы можем провести разные статистики, разные анализы и так далее. Поэтому это вещь правильная. Но сверх того, когда мы начинаем уже говорить о философии, это оторвано от материи, это уже неверно. И в этом наука Каббала тоже она не говорит об этом, поэтому она не относится также к философии. Она говорит так. Ты должен прежде развить свое чувство и внутри своих дополнительных чувств. Это будет тебе понятно, как солнце. Ты воспринимаешь новую реальность. Ты ощущаешь ее так же, как ощущаешь эту реальность. Хорошо, мы это закончили. Теперь относительно миров. Я прошу прощения, да, еще нескольким людям спросить. Там еще есть парнишка. Добрый вечер. То, что вы рисовали, вот этот круг, это представляет нашу Вселенную. Вы изобразили 5 кругов, внутри которых мы живем. Это наша Вселенная? Нет, это не наша Вселенная. Это мир наш. Это наш мир — это вот эта черная точка. Это черная точка, в которой мы живем. Теперь логически, если я продолжу этот рисунок, я могу его продолжать до бесконечности внутри и снаружи, как творец бесконечности. Как бы вы могли продолжить этот рисунок? Ты прав. Соответственно, этим кругам, этим духовным мурам, мирам, в нашем мире тоже развивается, и он развивается из одной точки. От взрыва возникли галактики, планеты строятся, но все это находится в наших органах чувств, в нашем восприятии, то есть в этой черной точке. Я не могу раскрыть эти вещи до бесконечности. Бесконечность — это не расстояние. Бесконечность — это без границы в нашем восприятии. То есть насколько я раскрываю себя во всем своем возможном восприятии, это то, что я воспринял, это и называется бесконечность. То есть если этот стакан будет полон до конца, до границы, это называется бесконечность. До конца никто его не ограничивает. То же самое и с более маленьким стаканом. Он тоже находится в состоянии бесконечности. Спасибо. Да. Вы говорите, что группа людей и частный человек может переживать процесс падения, выпадения из святости в нечистоту. Секунду, я не понимаю. Ну ладно, закончу. Есть предложение, когда говорится, не опускают святости. Да, поднимаются в святости, не опускаются в святости, да. Как же такой происходит процесс? Потому что это падение ради подъема всегда. Даже в нашем мире это происходит в исследованиях. Насколько я участвовал в исследованиях, и я вижу у людей, которые участвуют, и в Кабале, конечно, так же. Человек должен пройти разные путаницы. Мы поднимаемся со ступени на ступень. И всегда мы находимся в связи между ступенями. В такой вот связи между ступенями. А нижняя ступень, когда я обретаю ее, я должен подняться на более высокую ступень. Я поднимаюсь в ней еще на более высокую ступень. Теперь, чтобы подняться, чтобы перейти, даже если я раскрыл все, от Малхут я поднялся к Кетеру, а сейчас я должен подняться на высшую ступень, на высшей ступени я тоже поднимаюсь сначала на Малхут, потом на Кетер. То есть я, в принципе, попадаю в тьму. Или иначе мы говорим, я, скажем, поднялся на ступень плюс один, я должен опуститься на ступень минус два, и тогда поднимаюсь на плюс два. Итак, вы говорите, что падение относительно, то как же тогда можно выпасть из братской любви в беспричинную ненависть? Нет. Это уже нечто иное. Вы говорите, поднимают в святости и не опускают в святости. Вы говорите по пути исправления. Это путь исправления. Тогда то, что мы читали в истории, то, что мы упали, это для того, чтобы мы соединились со всем остальным миром. Как написано, вышли сыны Израиля в изгнание, чтобы присоединить к себе души народов. Весь мир должен прийти к исправлению, как он говорит здесь, все человечество обязуется в итоге достичь осознания Творца. Но как оно придет к осознанию Творца, если не будет это в каждом человеке, эта искра, которая притянет его, и когда свет будет воздействовать на него, и так в строении творения, в строении вот точки в сердце есть две части внутри этой точки. Малхут. Есть две части. Называется народ Израиля и называется народы мира. И это соразмерено одно относительно другому. Хотя нам кажется, что народы мира — это 70 народов мира, а народ Израиля маленький, но они маленькие, потому что это соответствует Зерампину, это соответствует Малхут. В Зерампине у нас тоже есть 70. То есть мощь намного сильнее, чем в народах мира. Итак, прежде мы должны подняться сами из Вавилона, из Египта, достичь ступени окончательного исправления.
Гмар, атикун, атикун.
Окончательность правления наше, Израиля, а затем мы должны опуститься, взаимовключиться со всем миром, 70 народов мира. Были изгнания до того, вавилонское изгнание, египетское изгнание, а потом подняться самим вместе с ними к окончательному избавлению. То есть здесь мы тоже производим тот же процесс, только это не частно или группа. То есть вы говорите, что падение всегда относительно. Да, конечно. У нас есть эта история о Раби Акива, когда он радовался разрушению храма. Он как бы говорил, что я не верил, что это когда-то произойдет, вот такое полное избавление. Теперь, когда я вижу, что есть разрушение, полное буквально, теперь я уверен, что будет и полное избавление. Есть кто-то из новеньких? Относительно падения в Берешит, как это связано в райском саду? Нет, это не связано. Это все о корнях говорится, не говорится совершенно о нашем мире. Адам и Ева — это все наши корни. В нашем мире нету примеров этому. Мы в нашем мире развивались, как рассказывает нам наука. И каббалисты также думают, это понятно, но говорится там о мире Ацилут, это изучают подробно и обширно, но Адам Ришон — это строение, которое предшествовало созданию этого мира. Спасибо. Я хотела бы узнать, в чем заключается разница между мыслью и намерением. И как наука объясняет разницу между мыслью и намерением? Прекрасно. Это очень важно. Потому что мысль — это все, что пробуждается во мне, либо исходя из внутреннего желания, так хочется мне думать о том, об этом, а я откуда это приходит, я даже сам не знаю. Через секунду, о чем я буду думать, я не знаю, о чем думать. Никто не знает. Но есть решимот, которые так вот пробуждаются, и мысли мира вот так вот они фланируют, и так и я загипнотизирован от всех, я так и думаю. Это мысли. Намерение — это мысль и желание, направленные на раскрытие Творца, на раскрытие духовного. Когда я сосредотачиваю, концентрирую мысли свои, силы свои, все свои знания, все свои усилия, желания, стремления, все вместе, собираю их в стремление свое раскрыть Творца. Это не просто какой-то крик или какое-то желание. Это в этом есть реальность, как я нахожусь, как духовный мир, как я настраиваю себя на него, за счет чего я могу достичь его, как я в сущности стараюсь его достичь, чем я его достигаю, в расширении своего орган ощущения, это орган ощущения отдачи, который я строю. Я себя выстраиваю изнутри, во всей своей внутренней системе, таким образом, что я как бы... Это как молитва, называется молиться, то есть судить себя. Когда я сужу себя, поднимаю просьбу, чтобы это произошло со мной. Но я в этом себя формирую, поэтому молитва, вы можете посмотреть, и обычный молитвенник, он говорит о вещах очень возвышенных. Также, если вы откроете, скажем, молитвенник Рашаша, там полно гематрий, букв, и никто ничего не понимает. там, но все идет говорить только о том, как человек выстраивает себя, о моем нынешнем кли, правая линия, левая линия, нужно сократить это, соединить одно с другим, на какой ступени. То есть внутренняя работа, как в лаборатории, внутри самого себя, так человек себя готовит. Так он продвигается. Ну, так мы тоже продвинемся. Да. Итак, мы находимся на 21 странице внизу, под заголовок «Множественность духовных тел, сферот и миров». Однако в соответствии со сказанным возникает вопрос, поскольку, как уже было выяснено ранее, у этой науки есть лишь одна особая обязанность. То откуда же возникает множество духовных тел, сферот и их взаимосвязи, которыми наполнены книги по Каббале? Однако, если взять какое-нибудь маленькое животное, вся роль которого заключается лишь в том, чтобы прокормить самого себя и просуществовать в мире определенное время, необходимое для того, чтобы родить себе подобных, тем самым обеспечив существование своего вида, то, посмотрев внимательно, можно увидеть, что оно представляет собой сложное соединение из тысяч и тысяч волокон и жил, как и установлено физиологами и анатомами в результате исследований, хотя есть в них еще тысячи десятков тысяч соединений, еще пока неизвестных человеку. И по аналогии можно понять то многообразие великого множества различных соединений и связей между ними, которые необходимо изучить, чтобы достичь этой возвышенной цели. Что же он говорит? Можно взять пример из нашего мира. Наше тело должно существовать 70 лет, но посмотрите, как оно устроено изнутри, и как мир вокруг него, какой он сложный. И все это для того, чтобы дать существование. Что есть в этом? Родиться, поесть, произвести следующее поколение и умереть. Чем мы занимаемся всего-навсего? Как животные. У нас нету более высокой роли в этом мире. Это то, что мы делаем, но посмотрите, насколько наше тело. Какие чудеса внутри, сколько мы еще не понимаем из нашего тела. Но все это необходимо, насколько мы раскрываем его, все это необходимо, и нет ничего лишнего. Мы не понимаем, для чего это нужно, затем мы раскрываем. Ну, как в нашем мире мы думаем, это не нужно, можно сжечь, это можно убить, извести волков, скажем, потом еще кого-то. Есть такие умники, которые хотят исправить мир, потом видят, что этим мы вызываем неравновесие в природе, и получается, нам это за это дорого приходится платить. То же самое он говорит о духовном мире. Возьми пример из нашего мира. То есть, если мы хотим развиваться в бесконечности, в душу, в вечность, то, конечно, система, она колоссальна. Наш мир как песчинка против всей Вселенной. Это действительно так, согласно сложностям, связям сил, действий. Но каббалисты, конечно, не могут написать о всех этих вещах, но рассказывают нам об общем устройстве, базисном. 5 миров, 5 парцуфов, 5 сфер, и в итоге это 125 ступеней, первое сокращение, второе сокращение, 3 линии. Это базисные вещи, как это функционирует для того, чтобы не слишком нас запутать, а дать нам возможность с помощью включения в учебу захотеть достичь то, что мы изучаем. И поэтому, хотя есть очень много названий, парцуфов, сферот, миров, мы должны понять, что все это пока еще очень и очень буквально на кончике ножа так вот подают нам. А все остальное исходит из постижения. Действительно, ни одна каббалистическая книга совершенно не предназначена для того, чтобы учиться в ней. Мудрость в народах верит, Тора в народах не верит. Ни одна каббалистическая книга. У самого большого каббалиста, который желает достичь дальше, он открывает книгу для того, чтобы внутри себя развить еще дополнительную ступень, и тогда он раскрывает. а не учит книгу для того, чтобы раскрыть с ее помощью еще какой-то секрет, какую-то функцию, какой-то там духовный винтик. Это ничего ему не даст, пока он не чувствует его. Нужно только обрести развитие дополнительного органа. И тогда за счет, с помощью него он раскрывает. То есть подход совершенно не как в науке этого мира. Подход только изменять себя. И за счет этого раскрывает эту науку. И поэтому то, что они пишут, множество парцухов, сферот, миров, это не для того, чтобы знать, а для того, чтобы изменять кли наше восприятие. Пожалуйста. Два пути: сверху вниз и снизу вверх. И в общем, наука Каббала разделена на два параллельных пути постижения Творца, которые равны друг другу, нет между ними никакого различия, как нет его между двумя каплями воды, и нет между ними никакой разницы, кроме той, что первый путь ведет сверху вниз до этого мира, а второй начинается в этом мире и поднимается снизу вверх по всем тем ступеням, которые были образованы при нисхождении корней и их раскрытии сверху вниз. То есть нет ничего нового, все исходит из мира бесконечности, опускается до нашего мира, к нам. И если мы должны измениться, то все это записывается уже на ступенях, которые спустились сверху вниз до нас, а мы должны лишь сами учиться, как подняться, как улучшить себя. И каждый раз, когда я изучаю это, я хочу, чтобы это произошло. Я хочу, чтобы все эти законы, которые я изучаю, все действия эти, которые я учу, чтобы это произошло во мне. Не в разуме я хочу понять их, а я хочу, чтобы это произошло у меня, внутри меня, чтобы я изменился. И когда я изменюсь, чтобы все эти действия, они просто реализовались бы во мне. Это, в сущности, желательный результат. Это желательное намерение во время учебы. Я хочу, чтобы это произошло со мной, чтобы это случилось со мной. И если человек не оставляет это, и так он воспринимает науку, которую он учит для того, чтобы измениться, тогда приходит к нему изменение внутреннее, и согласно внутреннему изменению он начинает ощущать. И только. Поэтому это называется внутренняя часть Торы, потому что мы меняемся внутри. Как написано, я сотворил Тору и сотворил злое начало к нему. Нет ничего в этом. Только наука. Тора — это свет, возвращающий к источнику, поэтому не думай о том, как быть мудрым, умником, а лишь о том, как измениться. Да. И первый путь на языке Каббалы называется «Порядок нисхождения миров, парцуфим и сферот во всех их состояниях, постоянных и переменных». А второй путь называется «Постижение или ступени пророчества и высшего света». И человек, удостоившийся этого, обязан идти теми же путями, постепенно постигая каждую деталь и каждую ступень в полном соответствии с теми законами, которые установлены при нисхождении света сверху вниз. Но полное раскрытие Творца не происходит за один раз, оно проявляется в течение определенного времени, зависящего от степени очищения постигающего, пока он не постигнет всех свойств всего множества ступеней, нисходящих сверху вниз. И постижение их предварительно, и происходит последовательно одно с другим, и каждое последующее выше предыдущего так, что они напоминают лестницу и потому были названы ступенями. То есть то, что мы изучаем об этих ступенях, которые нисходят сверху вниз, и следует понять, что по тому же точно закону, по той же точно цепочке мы развиваемся снизу вверх. И это тоже на самом деле не так важно. Важно то, что если я учу изучать законы, закономерности, никто не понимает этого, никто не требует понимания. Но если я учу и строю намерение, чтобы это подействовало на меня, то это влияет на меня. Это влияет правильно. Потому что так, как это устроено до меня, так это и влияет на меня, и тогда это тащит меня назад, обратно, и поэтому называется свет, возвращающий к источнику, но не умный учится. То есть мудрость Торы не требует никаких отличий, а только лишь хотеть измениться. Это то, что нам нужно. К нашему сожалению, если бы мы изучали это правильно, не как сегодня, даже обычную Тору, чтобы измениться, достичь отдачи, братской любви, то мы бы уже выглядели бы иначе. Еще вопросы? Я думаю, еще можно несколько вопросов. Может быть, сначала тогда по тексту, а потом уже можно оставить общие вопросы. Вы говорили, что когда меняются, то изменяют мир. Вопрос, на каком этапе начинают изменять мир? Немедленно, даже на пути подготовки, да, даже на этапе подготовки. Если мы сейчас только слышим о том, что все зависит от нас, и мы должны изменить себя, и в нашем изменении от него зависит весь мир, как он пишет в конце предисловия книги «Зор», что если Израиль только начинает изменяться, то весь мир начинает изменяться. И все отношения народов мира к Израилю тоже начинают меняться немедленно. Потому что в духовном у нас нет времени задержки, дилей. Это работает сразу в ту же секунду. Вы можете объяснить, как это изменение происходит в людях, которые не изучают Каббалу, не занимаются духовным? Они начинают чувствовать, что это нечто важное, нечто стоящее, выгодное. Вдруг начинают немного послушать, интересоваться, начинают меньше ненавидеть это. Ты знаешь, сколько людей находятся сегодня в ненависти, к нам Каббала запутаны, в каких-то предвзятых мнениях. 90% нашего народа, я уже не говорю обо всем мире. Так что можно сделать? За счет того, что мы еще будем сами это пропагандировать и рекламировать, и потому что от этого зависит все наше будущее. Спасибо. Добрый вечер. Вы сказали как-то, что Ари... То, что он дал миру, это некое раскрытие разума. А потом вы говорили, что Бааль Шем Тов — это больше раскрытие в чувстве. А Бааль Сулам соединил их обоих. Но когда вы говорите, с одной стороны, что человек должен быть как ученый, который все изучает, анализирует, а с другой стороны, важно сердце. Но я чувствую пока, что чувственная сторона, чувственное впечатление очень недостаточное. Понятно, что это не чувство, о котором мы говорим в этом мире. Но мне кажется, что это очень как-то все-таки сухо или умозрительно. Не хватает вот этого воодушевления. Когда я начал учиться у Рабаша, кроме Зор, с комментариями Сулам, по ним Майротом Узберот, ничего не было. Вышла книжка, называлась дарование Торы. Там было дарование Торы, поручительство и мир. Думали, что это такое раскрытие, что нет подобного ему. Пока потом в 84-м году вышла книга «Плоды мудрости» при Хахам. Потом все думали, сейчас я побегу учиться, как может быть иначе. И когда мой учитель умер, я издал «Шамати». Потом вышли еще тексты. Я думаю, что есть очень много чувств во всем этом. Почему ты говоришь, что этого нет? Это потому, что ты еще не соединился с ними. Но все говорится только о чувстве, совершенно не о разуме. Потому что наш материал — это желание насладиться, желание. Мы говорим только о нем. О страданиях или о наслаждениях, то есть о чувстве, то, что проходит в желании. Поэтому здесь нет ничего умозрительного. Разум развивается только рядом с желанием, только для того, чтобы достичь желаемого, да, в чувстве. И нет у меня разума, у разума никакой другой роли. Он совершенно нечто второстепенное и добавочное к чувству, поэтому мы все время находимся поиски чувства. А разум это, он приходит только в правильно настроенном чувстве. Если ты настроил правильно чувство своего кливосприятия, если действительно оно готово ощутить так, как ощущает Творец, то все. У тебя уже есть с ним контакт, какая-то сцепка называется, что ты постиг ступень духовную, об этом и говорится. Ты из этого начинаешь развивать разум, что чувствую, откуда чувствую, что он хочет сказать мне в этом. Это уже приходит после чувства. Никогда разум не может быть прежде чувства, потому что на чем? Это результат чувства, результат желания. Да, но вы тоже все время описываете какие-то объекты, это тут, это там, и вы не включаете свое чувственное какое-то воодушевление. Вы не думаете, что мне это как-то, нам это как-то может... А как? Что я могу тебе открыть? Раскрой свое ухо на ля бемоль, а это ухо на до мажор, или как, или что? Как я скажу тебе, что сделать? Это невозможно. Мы говорим о намерении во время учебы, чтобы эта учеба раскрыла нам. Но все кли, оно чувственное. Мы чувствующие элементы, неживые растительные животные уровни природы. Это все только чувство, а разум потом развивается для того, чтобы достичь цели. Но цель постигается в чувстве. То, что ты говорил о разуме и сердце, и разум, который имеет в виду, это тоже не совсем разум. Это чувство. Да. Пожалуйста. Вы говорили прежде о намерении. Сейчас я учусь уже много времени. Я чувствую, что происходит со мной что-то там из решимот. Не происходят какие-то обычные вещи, которые я раньше ощущала. Все связано с целью. Но в последнее время в виртуальной группе мы между женщинами начали настраивать намерения. До Ишават Хаварим и до нашей Ишават Хаварим. Но мне не удается ввести себя в это намерение. Я читаю смс, который получаю, должна думать сейчас об этом. Я думаю, на одну секунду, это все исчезает. Не остается ничего. Я просто не знаю, как эти вещи собрать. До сих пор мы говорили о частном постижении человека. Человек хочет помочь себе больше. Ему необходимо общество, группа, которая бы влияла на него и во время учебы, и вне времени учебы, и когда он слышит и видит, и не видит, и не слышит, но в мыслях, все эти мысли, они планируют в мире, мне необходимо находиться под промывкой такой направленной, и я должен искать место, чтобы помог мне в этом. Поэтому мы соединяемся вместе со всем миром, поэтому мы так много вкладываем в группу. Прежде так не было. Нам этого не нужно было, но поскольку мы находимся в то время, когда наше развитие общее мировое вынуждает меня, чтобы я организовал вокруг себя огромную поддержку. Я без этого не достигну успеха. Как он говорит, сейчас мы входим в состояние, как он говорит, что весь мир, все человечество должно прийти. Поэтому у нас есть глобальный кризис, поэтому мы раскрываем, что мы связаны все друг с другом вместе. Потому что раскрывается неисправность, и сейчас мы должны относительно этого увидеть. Почему нам дали это постичь? Почему это раскрывается? Поэтому мы строим мировое кли. Все человечество, как он пишет, нет выбора, хотя есть и за, и против, и много врагов. Ну что поделаешь? Мы должны сделать то, что говорят каббалисты. Не то, что мы видим, то, что они пишут. Как раскрывается реальность перед нами. А если человек не соединен со всеми остальными людьми, которые стремятся к той же цели, то ему не хватает огромной поддержки. Я не думаю, что сегодня один человек, сидящий в каком-то углу, может что-то достичь. Поэтому зависит от человека, насколько он впечатляется от остальных. Есть время, когда ему нужно уединиться, но это лишь для того, чтобы оценить, насколько другие важны для него. Мы видим, что и в обществе Израиля относительно поручительства тоже написано, если соединитесь, будете как один человек в одном сердце, тогда получите Тору, то есть методику, как достичь раскрытия Творца. Сотворил злое начало, сотворил Тору, как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Получите этот свет, и тогда достигнете источника. А если не соединитесь, как один человек в одном сердце, то не получите его. Даже тогда это было уже актуально. А у нас это совершенно не может быть иначе, потому что мы включаемся в такие ужасные души, и сами мы настолько уже грубы, только с помощью того, чтобы каждый взял на себя какой-то грамм, и все мы начинаем думать и об этом и говорить. И тогда мы очень надеемся, что это произойдет в народе Израиля, потому что я не вижу... Ну, кто-то может не согласиться со мной, но я не вижу, что мы можем спастись без того, чтобы... действительно реализовали бы науку Каббала. Конечно, все беды из-за этого происходят. Для того, чтобы мы начали объединяться и раскрыли бы Творца. Нет никакой нужды во всем мире, кроме того, как подтолкнуть нас к раскрытию Творца. Поэтому, если мы не пойдем навстречу этому, то беды начнут умножаться, как в частном, так и в общем виде. И судьба Израиля только от этого и зависит. Это написано в Зор и в исправлениях. Везде каббалисты писали об этом. Возьмите эту брошюру, увидите хорошее. Посмотрите, что там пишут каббалисты. У нас нет будущего ни в чем. Ни в чем мы не достигнем успеха. И сохнем. Борис Лан пишет, пока придем к третьей, к четвертой мировой войнах, нас выбросят с земли. Такие страшные вещи, которые он пишет в книге «Последнее поколение». такие страдания перед избавлением, они могут быть. Но снова это зависит от нас. Если мы вместо этого притягиваем свет, если мы хотим, чтобы он пришел и исправил нас, то за счет этого, то все идет по приятному и краткому пути. Поэтому мы как раз-таки стремимся, насколько больше распространять и пропагандировать это знание. И мы не притягиваем людей к нам. Что нам с того? Вы знаете, вы приходите, приходите, не приходите, не приходите, никто не, за вами не бегает. Но насколько это будет распространяться, насколько люди узнают об этом, насколько они поймут, что от этого зависит все наше доброе будущее. У нас-то просто судьбоносная вещь. И мы находимся в очень непростом времени. Ну, есть у нас еще время для одного вопроса. Да, госпожа. Я поняла, что каббалисты запретили науку каббала, и они, то есть они написали ее, дали ее нам. Вопрос мой: наука каббала только для религиозных людей или также и для светских? Мы изучали это с вами сегодня, и придется вернуться, поэтому это не страшно. Он говорит, что это наука, это раскрытие Творца творением, находящимся в этом мире, человек, который находится в этом мире. Затем он пишет, что в этом есть частное. Частное называется, что в каждом поколении есть особые люди, такие уникальные, у кого есть внутреннее желание, они хотят это раскрыть. Не могут не раскрыть. Это просто их пожирает, это их душит, они должны это раскрыть. В каждом поколении были такие люди, и они достигли раскрытия Творца. Это все эти каббалисты, которые известны и неизвестны нам в поколениях. И есть в раскрытии Творца творением правила, которое говорит, что все человечество должно прийти к Творцу. Вы спрашиваете, религиозный или светский? Любой народ, неважно кто, любой человек. Вы, может быть, знаете такую сказку, что Творец обращался к каждому народу, желал дать им Тору, они не хотели получать это, и тогда он дал народу Израиля. Это правильно написано, это не просто так детская сказка для маленьких детей, это все правильно. Вся Тора предназначена для того, чтобы исправить народы мира, а не Израиль. А Израиль — это как переходный период, об этом Бааль Сулам тоже пишет в статье «Поручительство». Мы как переход, как коридор, поэтому нужно привести Тору всему миру. Сейчас подошло время, каббалисты пишут, что это в принципе не сейчас пришло время, а со времен Ари. Ари считается как Машиах бен Юсеф, то есть бен Юсеф — это начало исправления, начало выхода из изгнания, и поэтому он пишет там в своих предисловиях, что необходимо с его времени и далее начинать уже выходить из изгнания, выводить из изгнания на каббала и распространять по всему миру. Мы стараемся вместе с вами. Большое спасибо вам. И увидимся здесь на следующей неделе. Сегодня время закончилось. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго. До свидания.